Эстер была царица, как она стала царицей? Была же Вашти до этого.
Да.
Потому что прадедушка Вашти сделал шаги для Творца. Ага. Помните, Хизкияу, царь Хизкияу, да. Не возбудил да, солнце. Да. Прадедушка Вашти просил, чтобы его разбудили, когда встало солнце.
Да.
Его разбудили позже, он не знал. И он думает, что действительно ему неправильно время разбудили. Он говорит, всех казнить. Вельмож, говорит, нет, не наша проблема, это бог царя еврейского народа, он сильнее, чем твой бог, чем солнце. Он дает и пишет письмо, шалом, царю еврейского народа Хизкияу, царю богу Хизкияу, шалом Иерусалим. Что же сделал? Сделал сначала уважение к царю, а не к богу, берет три шага, забирает обратно письмо, переписывает, шалом богу. Хизкияу, шалом Иерусалим. Поэтому мы берем три шага, если он взял три шага для уважения к Творцу, так мы берем три шага, когда мы молимся. Так из-за этого у него три поколения имели благословение. Они были царями всего мира. И он сделал еще четвертый шаг, чтобы догнать конца. Ангел Гавриил спустился и остановил его на четвертом шагу. И поэтому и не было полной жизни Вашти. Почему? Потому что у него было всего лишь полшага. Ангел Гавриил должен был спуститься и остановить его на четвертом шагу. И поэтому дала возможность, что Эстер зашла как царица и было спасение еврейского народа. Так отсюда мы видим каждый шаг. Так я сказал, когда мой тесть и теща шли 2 часа в субботу на бар-мицва, я подготовил, что сказать во время, но после выступления, Арончик, я подготовил, что сказать. Но этот вартор, он такой впечатлительный на меня, она просто вышла, я не мог его не сказать. 2 часа шли пешком. Так я сказал, за каждый шаг какое благословение для всех их внуков. Для бар-мицва мальчика, для всех. Какое благословение? За каждый шаг. А? До брата пошли. Потому что есть вопрос, если можно приглашать на субботу, потом делать бар-мицву. Приглашаю, приходите к нам на бар-мицву. А знаешь, что люди будут ехать? Так как им не прийти на бар-мицву? Это же интересно. Много людей, пища, кейтеринг, знаете, как не прийти? Так вопрос, если человек, который приглашает, если он нарушает. Вопрос, если он делает подножку. Вопрос, если он помогает делать грех. Это всегда 2 запрета, которые идут. Если я кому-то прошу делать запрет. Помоги мне сделать запрет. Так сейчас он мне помогает, так он несет ответственность, он нарушает запрет, он на уровне Торы нарушает. И нарушает на уровне раввина. У кого-то магазин, открыт в субботу. Он мне просит, слушай, дай мне ключи. Я не могу зайти в магазин. Я ему даю ключи. Я ему помог. Сейчас работает в субботу. Дай мне ключи от машины. Я ему помог сейчас ехать в субботу. Где находится мой телефон в субботу? Я ему сказал, где он находится. Бах, он сейчас имеет доступ. Так я ему помог делать грех. Это, да, это запрет на уровне Торы. Там есть два ивера. Есть или в ней ивер. Поставить подножку перед слепым. Так он слепой, не понимает, что в субботу нельзя ехать. А я понимаю, я перед ним ставлю подножку.
Знаете, за это я люблю хабар.
Да.
У меня одноклассник живет в Елоке, Висконсин.
Да.
У них 30% людей приезжает в субботу на машине, и они закрывают глаза на это. Черт знает. 30%.
Ну, как Моше Файнстейн сказал, что самая ужасная вещь здесь, когда приглашают человека в субботу, он едет, потому что, он сказал, тут нету проблемы сделать подножку, и здесь нету проблемы помочь человеку сделать грех. Почему этих проблем, а не есть другая проблема, почему этих проблем нету? Потому что человек имеет магазин в субботу открытый. Он у меня хочет сориентовать этот магазин, а он будет его держать открытым. Мой парикмахерский, он сидит в субботу. Они ориентуют у меня это место. У меня нет такого места, ну, например. И я знаю, что он будет в субботу работать. Я имею право ему сориентовать. Может, я ему не помогаю делать грех. Я ему не даю ключи. В субботу, в пятницу, я не даю ему ключи. Так это не значит, что я ему помог сделать грех. И также нет проблемы с подножкой, потому что он все равно будет делать другие вещи в субботу. Я ему не делаю подножку. Сделать подножку, это значит, есть река. Обычно классический тесть река. И есть нозер. Человек, который вот вы делали допьем недавно. Нозер, человек решил не стричься. Или он решил не пить вино. И вот с этой стороны у меня есть вино. У меня тут кофе, но, скажем, это было вино. А с другой стороны, А у Загорского он находится на реке, и там нету вина. И он просит, чтобы я ему передал вино. Так ситуация, где у него нет доступа к вину, а у меня есть, я ему помогаю, кроме того, что я помогаю ему делать запрет, потому что он сделал обед, никогда не пить вино уже больше. Так я ему помогаю. И плюс я сделал ему подножку перед слепым, потому что иначе у него нет доступа к вину. Спасибо. Я ему помогаю, я ему перед ним ставлю подножку, сейчас я ему даю этот доступ. О, так в этой ситуации, где я ему сделал подножку, где у него не было вина, я ему делал подножку. А если у него есть вино с этой стороны, с его стороны реки у него есть вино, и он говорит, дайте мне ваше вино на моей стороне реки, так я ему не делаю подножку. Почему? Потому что у него все равно есть доступ к вину. У него на его стороне реки есть доступ к вину. Так он просит мое вино. Так разве я ему сделал подножку? Он мог свое вино пить. Так я ему не сделал подножку. Так тот же самый человек, он в субботу, у него есть машина, у него есть мероприятие, куда он может ехать. Так он решил ко мне поехать. Я ему не сделал подножку. Я ему не помог, я ему не дал ключи. И подножку я ему тоже не сделал. Говорит, как Моше Файнштейн, здесь худшая вещь, чем это. Мейсис. Здесь проблема, что он его затягивает делать грех. Он его энтайсис. Интригует. Он его заряжает делать грех. Он говорит, слушай, приходи, будет хорошо, весело будет, хорошая пища. То есть он его интригует делать грех. Это еще хуже. Это как змея сказала Хаве, чтобы она перекушала запретный плод. Так это еще хуже. Это то же самое есть идолопоклонство. Человек ходит, говорит людям, это послужить идолопоклонству. Так это худшая вещь. Нет ничего хуже, что делать, заинтриговать людей, чтобы они делали запреты. Так здесь то же самое, он заинтриговывает человека делать запрет. Поэтому, например, мы не приглашали людей, родственников, которые мы знали, они будут ехать на машинах.
Если это, например, не на МИО, а на прийти в синагогу, они едут.
Прийти в синагогу.
Там нету ничего.
О, так очень хорошо. Так то, что вы говорите, так по мнению, как Моше Файнштейн, нельзя это будет делать. Лучше молиться дома. Зачем ему надо ехать в синагогу молиться? Не то же зачем.
Он все равно едет.
Он все равно едет. Но он сейчас из-за меня едет. Он сейчас еще ко мне едет.
У меня был раввин.
Да, есть те, которые разрешают для Кирова.
Да.
Для Кирова разрешают.
Да.
Не просто пригласить его на трапезу, вот будет бармиться, приезжаем, посидим вместе. А для Кирова, может быть, в этом плане тоже есть какой-то Киров, будет религиозные люди.
Но он говорит так, вот он просто как я сказал, они поедут сегодня на бейсбол. Так лучше, чем они поедут на бейсбол, если они едут все равно, так пусть они поедут в синагогу тоже. У него такая была теория.
Но я не могу им дать, я вас приглашаю, приезжайте ко мне. Я не могу говорить. Я знаю, что не приедут, я вас приглашаю.
Нет, он,
если у меня
он
есть идея...
Он не приглашает, он им не запрещает. Вы слышите? То есть он видит, он знает, что они приезжают на машине.
Угу.
И он ничего не говорит против.
Ну, одно дело, ничего не говорит против, он не полиция.
Да.
Он не должен никого останавливать.
Ну, вот в этом.
То есть человек приехал, я не могу ему блокировать дорогу, не заходите.
Да.
Я не могу у него хватать ключи, отдай мне ключи и бросаться на него.
Ну,
закрывать дверь перед ним, оставайся здесь, завязывать ему руки, никуда ты не уйдешь. Не, то есть...
Вы его не прощерили.
Я его не
проедет.
Он
по своей воле приехал.
Да он приехал, я не полиция.
Быть, у нас в Хабаде то же самое.
Считай моего одноклассника, он тоже это где-то 6 миль от дома. Так он тоже ездит, как каждый третий приезжает на своего дома.
Да.
Что он знает?
Ну, это...
Из-за того, чтобы поселиться...
Ну, это же Чарльстон.
То есть, если... если я такое делаю, это моя ответственность, конечно, чтобы ко мне люди в субботу приезжали.
А что он может сделать?
Ну, смотрите, нужно двигать людей.
Он не может.
Есть какое-то время, мистер Химмл, есть какое-то время, вы же делаете для чего? Чтобы люди стали соблюдать субботу? Если раввин это делает для того, чтобы люди соблюдали субботу, правильно он делает это?
Да.
Он их приглашает, чтобы они начали соблюдать субботу.
Но они потепают.
И уже прошло 3 года, например.
Да.
Вот уже сколько можно...
А сколько?
50 лет человек едет на машине. Что же ты продолжаешь приглашать? Ты его 10 лет приглашаешь уже, на машине он приезжает. Что ты приглашаешь его 10 лет?
Так отказать.
Все, так 3 года. Что, 3 года ты его уже приглашаешь. Ты видишь, никакого сдвига нет.
Ну, вы считаете, где...
Вот мы вас учим, вот здесь суббота есть. В субботу нельзя ехать на машине, нельзя включать свет. Если за 3 года он еще это не понял, его не научили, так дальше тоже не пойдет. Какой же смысл его приглашать?
А сколько? Может, год достаточно или полгода достаточно?
Ну, так, с каждым человеком по-разному. Видно, как человек, какие шаги человек делает. Но нет такого, что нету лимита. Каждый человек имеет свои шаги. Лучше человека в субботу не включаем свет. Не говорим по телефону, прозывим, не включаем плиту. И не включаем машину в субботу. Это идет, это же ясно. Что если мы не включаем свет, то мы машину тоже не едем. То есть в какой-то момент человек понимает, что я не буду включать свет. Так в это время он должен сказать, я не буду ехать в синагогу тоже. То есть он уже свет не включает. Правильно? Если он телефон уже не использует. Так раввин ему должен сказать, и не приезжай в синагогу.
Нет, там настолько все...
Просто так затягивать людей, чтобы они были... Чтобы было 10, или чтобы было 20, чтобы было больше людей.
Это не только Хабад. Это любая аутрич-синагога делает то же самое.
Не-не-не. Нет, я ничего не говорю. Я не говорю никакие мнения. Я просто знаю, что мейнстрим... Мейнстрим мнение, что человеку надо дать возможность остаться. Мы приглашаем, да, у нас есть место, у нас остаться. Переспите, у вас есть кровать здесь, пожалуйста, оставайтесь. Если у меня нет accommodation, это не вот другое дело. Я им предоставляю accommodations.
Okay,
вот у вас есть комната.
Хабад делает, а раввин так и делает.
Смотрите, мы сейчас никого не обсуждаем лично. Мы не заходим в эту ситуацию. Мы говорили, что мы начали с того, чтобы вернуться. И за каждый шаг, который люди сделали, они получают непременное благословение для них и для всех, кто возле них. А давайте мы начнем недельную главу. Тазрия. Сказано, женщина... Которая Тазрия, у нее была концепция, она родила мальчика. Так интересно, почему именно мальчика? Потому что у нее было 7 дней, когда она ждала, чтобы пойти в микву. Благословление, говорит на Медре, за то, что она ждала 7 дней. На уровне Тора это 7 дней. У нас есть 5 дней, да, и потом у нас есть 7 дней. Но на уровне Тора у нее 7 дней, так за то, что она... была укорятная семейной чистотой эти 7 дней на уровне Торы, то она получает благословение, что у нее есть ребенок, за которого нужно ждать 8 дней для того, чтобы потом мы сделали обрезание. Поэтому Тора здесь начинает, что женщина, которая имела концепшн, и родила мальчика. Вдруг, почему она родила мальчика? Она родила. Или родила девочку. Девочка имеет большую святость. Девочка может родить. Девочка может произвести мир, произвести человека, также вместе с Творцом. Мужчина не может. Почему здесь сказано насчет мальчика она родила? Потому что она ждала 7 дней на уровне Торы, и сейчас она и будет ждать еще 8 дней после родов, чтобы сделать обрезание. У нее будет благословение, она будет иметь мальчика. Будет иметь обрезание за то, что она была аккуратной семейной чистотой. Интересно, если мы посмотрим на 139-й псалм, 5-е предложение, то сказано, ты меня создал сначала до конца. С востока до запада, можно сказать. Или с начала до конца, здесь можно по-разному объяснить. Можно первый подход, что говорится про Адама, которого Творец создал, он наполнял весь мир. Можно по-разному также это объяснить, что это значит. И также можно сказать, что он сделал Адама вместе с Хавой. Один с одной стороны, другой с другой, другая с другой стороны. Один в эту сторону, они были joint вместе на спине. То есть Хава смотрела в эту сторону, Адам смотрел в эту сторону, они были вместе прикреплены. И Творец потом их разделил.
Так сейчас только мужчина смотрит в одно, а женщина в другое.
Да, ну правильно. Но потом Творец их разделил, они смотрели в одно направление. Молодец, мистер. Очень хорошо.
Сейчас мужчина смотрит куда женщина, а женщина куда мужчина. Все.
На юмористы собрались. О, получается, что мнение Рейш Лакиша, что они были созданы как Siamese Twins. Знаете, Siamese Twins вместе соединены. Это мнение Рейш Лакиша против мнения мудрецов. Мнение мудрецов, что Творец создал Хаву из ребра Адама, из стороны Адама. Правильно? Цело сказано. Цело – это ребро. Но Рейш Лакиш говорит, нет, можно также сказать, цело – это сторона. Потому что насчет мешкана сказано «сторона мешкана». То же самое слово «цело». Поэтому нет проблемы. Можно сказать «со стороны». Адама уже была Хава. И Творец их просто потом разделил. И создал два человека. Но можно также сказать, что Адам был создан в начале пятницы. И заключение произошло в конце пятницы. Что имеется в виду? Что Творец создал душу Адама в начале пятницы. И создал Адама уже в конце пятницы. Физически. Душа была создана до Адама. До самого физического Адама была создана душа Адама. Вот что значит, что ты меня создал с начала до конца. Также можно сказать, с начала до конца, если человек зойхе, он имеет схус на заслугу, то тогда у него будет и этот мир, и грядущий мир. А иначе у него только этот мир. В всяком случае, это было мнение Раби Лозера, что Творец создал душу Адама в пятницу. Да, и я хотел бы перед вопросом создать еще одно мнение, которое нам скажет, что нет, Творец создал душу Адама не в пятницу, а в самом начале создания мира. Это мнение Рейш Лакиша сейчас будет. У нас было мнение Раби Лозера, что в пятницу Творец создал душу Адама. Сейчас у нас мнение Рейш Лакиша, который говорит, творец, человек – это последние работы и первые работы. Что значит первые работы? До того, как Творец сделал всю свою работу, до того, как Творец начал делать работу, первые его работы – это был Адам. Что значит? Мы знаем, что Адам был в последний момент создания сотворен, можно сказать. Последнее создание – это был Адам. Имеется в виду, первые в создании его душа была создана до всего создания. И вот что сказано в Брейшис. Второе предложение, начало Торы, первое, второе предложение сказано «Вруаха лаким мерехефа салпней камаем» и душа, и дух Творца обитал над водой. Так что значит эта фраза «и дух Творца обитал над водой»? Что это за дух Творца? У Творца есть понятие «дух»? Имеется в виду душа, которую Творец создал, душа Адама уже находилась в самом начале создания мира, душа Адама. Находилась над поверхностью воды.
Значит, до Торы
была создана. До Торы была создана еще до создания мира. Ганейден был создан
до ангелов.
До ангелов, можно сказать.
Потому что ангелы были созданы пятый день.
Есть спор, или пятый день, или второй день. Два мнения, когда были созданы ангелы. Душа была создана, видите, мы видим.
Вот,
и чья это душа интересная? Душа Адама. И Машиах будет реинкарнация Адама. И царь Давид был реинкарнацией Адама.
И Моше Рабейну.
И, мол, если Моше Рабейну Машиах, тогда Моше Рабейну тоже.
Ну так написано,
что... Есть мнение, что Моше Рабейну Машиах.
Да.
Будет Машиах, да. Но душа Моше Рабейну, поэтому интересно, что душа Моше Рабейну равняется 600 тысяч душ еврейского народа.
Да.
Его одна душа равняется всем душам.
Да.
И поэтому мы с вами говорили, нет проблемы, что он Леви, но он может быть Машиах, а Машиах из колена Ихуды, потому что он представляет собой также Ихуду. В нем также есть Ихуда. Good. Это если по этому мнению пойдем в Медреши. Обычно мы говорим, что Машиах будет из царя Давида. Потомок царя Давида. Но царь Давид имел реинкарнацию, он имел реинкарнацию Адама. И Машиах будет иметь реинкарнацию Адама. И поэтому здесь приводит Рейш Лакиш, что душа Машиаха уже была над водами. Когда Творец говорит в самом начале, что Руах Элоким, Дух Творца над водой, обитает над водой Мерехефес, как птица Мерехефес. Да? Так здесь приводит Рейш Лакиш, что это душа Машиаха.
Но душа Машиаха, мы можем сказать, что она была до создания, даже если она на второй день.
То есть, а что значит, объясняйте мне так, что значит душа Машиаха уже до создания? Если это душа, которую получит Адам, потому что мы сейчас говорим про Адама, эта душа была создана до самого тела Адама, может, значит, она была создана в начале? Ты меня создал, ты человека создал первым, а в конце, и ты его создал последним. Ты его создал первым духовно, и ты его создал последним физически. Творец потом создал растения, деревья, птиц, рыб, животных, и в конце концов создал Адама. Но дух Адама ты создал в начале.
Так,
да.
Адам стоит по Адам, Дэвид.
Вот, поэтому мы говорим, три имена, Адам, его душа, а потом это Давид, царь Давид, и Мем, это Машиах. Это та же душа, которая приходит. Поэтому Гейш Локиш здесь говорит, что это был, это душа Машиаха, потому что это та же душа, которая Адама. А мы все и как это можно понять? Как, потому что как Моше Рабейну имел душу равную еврейскому народу. И мы говорим, что Адам имеет наша душа, это часть большой души Адама. Так если человек заслуживает, то мы скажем, для тебя был создан весь мир. А если человек не заслуживает, мы скажем, букашка была создана для тебя. Он был последний создан в конце пятницы. Часть букашка была создана до него. Червяк для него был создан. Так он хуже червяка. Он менее важен, чем червяк. Понятно, что создал червяка до него. Так если он заслуживает, он соблюдает Тору Мецвес, тогда он был создан в начале. Он себя живет в духовной жизни. Very good. Так все было создано для него, он был создан в самом начале. Если он идет за физической жизнью, так он был создан в самом конце. Война между духовным и физическим. Но это не просто война, это polar opposites. Это полный экстрим. Это быть созданным в начале или быть созданным в самом конце.
Там написано все время война, все время. И все время это когда хочет. Всегда стоит на готове.
Угу. Интересно, если мы посмотрим на Иова, 36 1 3 предложение, я подниму мое поднимание издалека. И я скажу благодарность о праведности Творца. То есть поднимаю издалека мое понятие, мое понимание. Почему издалека я праведности Творца? То есть говорим мы здесь про праведников. И как поднимают восхваление Творцу песней или словами? Так песня говорится про праведников, словами говорится про грешников. Но и здесь восхваление Творца, потому что говорю про праведников, восхваляют Творца, какие-то шажем, они восхваляют имя Творца. Грешники, вижу, как они падают, тоже это восхваляют Творца. Но я не пою про это, я говорю про это. Но здесь сказано, я сдалека поднимаю мое сознание. Почему сдалека сознание? Как говорится про праведников. Праведники же близко, они же недалеко. Имеется в виду, что говорится про праведников, которые были далеко. И которые пришли близко. Так здесь Иов говорит, сдалека я принимаю свое сознание, и я буду воспевать о праведниках. Или же можно также посмотреть, как Творец сказал Аврааму, который пришел сдалека. Авраам же был в Уль-Каздим, в Арам-на-Араим. Это было место полной тумы, можно сказать. И он пришел в Иерусалим, Творец его взял в Иерусалим. И также насчет Акейдес Ицхак сказано, Аврааам сдалека посмотрел и видел это место, сдалека. А потом пришел ближе и прошел свой тест. И тогда он поднялся на суперуровень, на полностью другой уровень. И становится отцом еврейского народа через Ицхака.
Да.
Из-за того, что он может сделать, пройти этот тест и полностью служить за Творца. Так также сказано сдалека. Пока что он сдалека, Авраам сдалека смотрит на место Акейды. Но когда он делает Акейды с Ицхак, тогда он и прошел свой тест и стал отцом уже Ицхака и отцом всех, кто вышли из Ицхака. Потом у нас здесь, в конце концов, Яков. Это также издалека. Так этот же посох, что я поднимаю мое понятие издалека, также относится к Аврааму. Также мы, еврейский народ, были далеко от Творца. Когда мы были в Египте, мы были далеко от Творца. Но Творец нас приблизил с Торой, и мы сейчас близко. Может, значит, я издалека поднимаю мое понятие. И восхваляет
это,
да?
Это идея чувы, нет?
Чувы. Да, это идея чувы, но здесь гайд. Ну, Авраам тут не было чувы, он просто шел дальше, он шел ближе к Творцу. Он не должен был что-то раскаяться, он не делал никаких дел, но он приходил ближе, ближе к Творцу. Но также это чуба тоже. Для тех, кто были далеко из-за того, что они неправильно себя вели, сейчас они раскаиваются. И каждый из нас раскаивается. Нету, как вы говорите, яйцехора всегда стоит на сердце человека. И у каждого есть за что раскаиваться. Каждый день.
Поэтому мир не могу
стоять. У нас есть необыкновенная благодарность к Творцу за то, что Творец нас приводит близко. Если мы посмотрим, недельная глава говорит насчет того, как женщина родила ребенка. Ребенок в утробе матери – это как пленник в тюрьме. И если приходит кто-то и дает свет пленнику, разве не будет он благодарен? Так Творец, который дает свет ребенку, дает интеллект ребенку, разве он не будет ему благодарен? Если кто-то берет этого узника и помогает ему выйти из тюрьмы, разве он не будет благодарен тому, кто ему помог выйти из тюрьмы? Так человек не будет благодарен Творцу? А кто этот ангел, который его учил Тору? Да, Творец дает свет тому, кто пленник. Это яйцер Тов. Это хорошая сила.
Ну кто?
Но Творец посылает ангела. Творец посылает ангела, который называется яйцер Тов. Яйцер Тов. Это наше доброе начало.
Значит, это наш ангел.
Наш ангел. Доброе начало. Яйцер Тов.
Ангел, который над нами в жизни.
И который нас учит, в утробе матери учит нас Тору.
Вау. Так он... Получается, тот ангел, который нас учил, он с нами всю нашу жизнь.
Всю нашу жизнь. Как бар мицва приходит. Смотрите, это такая интересная вещь. Когда мы рождаемся, приходит нам яйцехора. Другой ангел, который называется яйцехора. И который отталкивает яйцехтов, его пугается. Потому что с нами всегда был яйцехтов. В утробе матери не было яйцехоры. Несмотря на то, мы знаем, что Эйсов уже хотел тогда выбежать. Но в образованном утробе матери нет яйцехоры. Там только яйцертов. И с ребенком всегда яйцертов. А?
Может, это наша совесть. Вот это то, что мы говорим, что мы знаем.
Так я вам хочу закончить мысль, и вы мне скажете, если оно так. Что яйцехора, ангел, который называется яйцехора, приходит, когда ребенок рождается. Это вообще спор, когда он приходит. И отодвигает яйцертов. Яйцертов там не может стоять. И поэтому ребенок до бар мицвы не имеет яйцертов. С ребенком никогда нет яйцертов хорошей силы. Посмотреть на ребенка 10 лет, 12 лет, там, ну, девочка 12 лет, да. Но 11 лет там нет яйцертов. Там нету нишома. А яйцертов это то же самое, можно сказать, как понятие нишома. Как еврейская душа. В ребенке нету нишома. В ребенке есть нефеш и есть рух. Руах приходит в самом начале нефеш, в загоды, и на кого он загодыш, он уже имеет нефеш, конечно. Там энергия, это нефеш. А руах – это его черты характера, это как ветер, да? Разные черты – ветер, прах, огонь, вода, которые составляют его руах. И это он получает, когда он рождается, когда у него обрезание, у мальчика. У мальчика его руах, когда у него есть обрезание. Но у него еще нет нишомы. Но когда он имеет бар мицва, то если он заслуживает, Творец ему дает нишомы. Девочка тоже самая, бар мицва, она ему получает нишомы. Как вы говорите?
Ангел учит только мальчиков или девочек?
Девочек тоже учит.
Девочек, конечно.
Да, но не имеет возможности там стоять при рядах. Как только приходит яйца хора, злая сила, яйца кто там не может стоять.
А когда ангел учит? Ребенка,
и там горит свеча. Вот то, что мы свеча.
Может видеть все, весь мир.
Весь мир.
Когда ребенок рождается, то свеча гаснет?
Уходит. Гаснет, уходит.
Нет, это свет, это тот свет, это который свет, да, то, что он дает праведник.
Да, свет, который праведник. Отначально тот же свет, который был у Адама. Но в конце концов, у нас есть возможность с этим соединиться. И когда у ребенка бар мицва, мы заново можем иметь этот цвет. Мы получаем нишому. Но то же самое, это и же идея. Есть пленник, кто-то приходит, дает ему свет. Нужно благодарить. Это и есть этот цвет. Творец нам дает свет, из-за которого ребенок может все понимать и видеть. Может, там нету яйцехоры, нету злой силы.
А почему мы до 20 лет говорим, что...
Ответственность за свой грех?
Да.
Потому что поколение пустыни, мне были ответственность за свой грех до 20. Но мне было Бискет Шува, что это было в том поколении. Сейчас так не работает до 13. Так Бискет Шува говорит. Что это было только для того времени.
Я слышал, что в наше время
что родители, так многие приводят.
Родители должны говорить с детьми. То есть это не полностью, что все равно не разделяют ответственность до 20, это то, что я слышал, что не полностью ответственность на ребенке лежит, что он делает до 20. Я не знаю, это то, что я слышал, я не помню где что.
Но я знаю, от кого вы слышали это. Но это, слышали, ну, это в Шулхан Орух приводится, в Хилхас Нида. В Хилхас Нида приводится насчет, сколько нужно поститься и как, и если человек сделал неправильно что-то, да, если он, например, жил с нидой, как он должен поститься? За каждый вход и выход 40 раз приводится, насчет мы же знаем, если до 20 лет он не ответственный за свои грехи, спрашивается. Олимпийский Чува говорит внизу, что это имеется в виду именно в том поколении, поколение пустыни. Нам также приводится насчет уровня кабалы, сколько постов приделается. Ну, и Медраш здесь говорит нам на многие ситуации благодарности, которые мы должны дать Творцу, как устроен утроб матери, какая большая температура в середине. И если бы человек стоял в печи, разве он не должен был бы благодарить за то, что он уцелел? Он же в печи находится. Большая температура в середине утроба матери, и ребенок там находится, разве он не должен благодарить Творца за то, что все хорошо происходит? И у нас много примеров здесь, Медраш. Окей. Давайте мы посмотрим.
Так он благодарит?
Так мы должны благодарить. Мы. Имеется в виду для нас. Мы должны осознавать, что происходит. И мы должны благодарить Творца, что мы здоровые. Что мы были созданы, как мы созданы. Как какие чудеса Творец сделал, чтобы мы были созданы. И это связано все с первым предложением нашей недельной главы. Ижить и созрия, когда женщина имеет conception и рождает. Сколько благодарности мы должны дать Творцу, чтобы все хорошо произошло. Интересно, если мы посмотрим, как получается мальчик или девочка, говорит нам Медраш, если два человека заходят в баню. Кто первый выйдет, тот и остается иметь влияние на ребенка. Медраш говорит, два человека не могут, два художника не могут себя рисовать. Один должен рисовать другого. Если мы посмотрим, везде сказано, отец имел дочь, мать имела сына. Кто имел Дину? Яков имел Дину. Кто имел Ривку? Бесуил имел Ривку. Отец Бесуил имел свою дочку Ривку. А Яков, отец, имел свою дочку Дину. Все примеры в Торе, где сказано насчет, кто-то имел девочку, это всегда будет мужчина имел девочку. А когда имели мальчика, это всегда мать имела мальчика. Никогда в Торе мы не найдем, что отец имел сыновей.
Это потому что по духовным качествам?
Медраш нам говорит, как происходит пол мальчика,
да, от мамы.
От мамы. А как происходит пол девочки от папы?
Лаван имел Лаилу.
Кто сказано?
Лаван.
Лаван сказано, имел своих дочерей. Это также пример приводится. То есть всегда, когда сказано имел, ну, одно дело сказать, что у Якова были сыновья, 12 колен, сыновья Якова. Но мы не скажем, что он родил. Но если используем слово «он родил» или «имел», то всегда будет мужчина имел, отец имел дочерей, и мать имела сыновей. Объясняет Медраш, потому что художник не может сам себя рисовать. Другой художник должен его нарисовать. Поэтому, если мы хотим нарисовать девочку, это мужчина должен нарисовать девочку. Нарисовать мальчика, это мать должна нарисовать мальчика. И вопрос, и что это значит, как это понять? И Медраш нам говорит, два человека зашли в баню, и тот, кто раньше выходит, оставляет, чтобы другой имел эффект на ребенка. Тот, кто раньше вышел из бани, вышел, все, он уже не имеет эффект на пол ребенка. Да. А тот, кто остается в бане, тот имеет эффект.
О, понял. То есть это несказательно, они говорят.
Да, то есть это красивое выражение. Красивое выражение, что, что если отец вышел первым, то ребенок будет дочка. Потому что он оставил эффект для матери. И мать, он вышел, и мать имеет сейчас эффект на ребенка. Ребенок будет дочкой. Поэтому Яков имел Дину. Имеется в виду, он вышел первый из бани, поэтому его жена Лея имела дочь Дину. Имеется в виду, он имел Дину, потому что он вышел. А Бесуэл имел Ривку. А Лаван имел своих дочерей, Рохла и Лея. А Лея имела сыновей. Интересно, если мы посмотрим, как происходит будет воскрешение мертвых. Как будет происходить воскрешение мертвых? Это большой спор между Бейшамой и Бейсхилом. Если воскрешение мертвых будет происходить так же, как и происходит зародыш. Сначала есть эмбрио, как бы кожа, эмбрио, это же кожа, там нету костей, нету мяса. Оболочка, называется кожа. А потом эта кожа начинает формироваться снаружи вовнутрь. И происходит, можно сказать, connective tissues, и вены, и артерии, в конце концов, мясо, а потом уже происходят кости. Кости – это последнее, что происходит. Так то же самое насчет воскрешения мертвых. Бейшам говорит, это не будет то же самое, как и когда в этом мире. То есть в грядущем мире не будет то же самое, как в этом мире. Это Бейшам всегда по своим мнениям. Бейшам по своему мнению говорит, что грядущий мир будет полностью отличаться от этого мира. Противоположный будет. То есть, если в нас сейчас это происходит с тела, с кожи вовнутрь, то Бейшам говорит, это будет со внутренности, с костей и аутсайд, с мясом и потом кожи. У нас есть луз, косточка, которую да, тфилин одевают.
Да,
а? Мы знаем, что есть такая идея, что эта косточка полностью не имеет деградацию, и с нее будет воскрешение мертвых. Получается, мы видим отсюда из кости. С костей будет начало воскрешения мертвых, не с кожи. То есть это не то же самое, как получается зародыш, полностью наоборот.
Ну не остается ничего, конечно, с костей. Если остается кость, то восстановление должно быть из того, что есть.
Ну вот я и говорю, это такое мнение, да.
А рождаться
дети будут? О, рождаться будет, как сейчас. Да. Но без муки матери.
Поэтому очень важно кушать
шалашудес. Чтобы малава малка. Шалашудес тоже очень важно. Чтобы быть спасен от войны Гога и Магога. Ну, разно много причин, почему вы кушаете малава малку.
А на малава малку надо обязательно мыть руки или можно
любую? Лучше мыть руки. Лучше. Что-то горячее. Ну, тогда что, нужно сделать будет трапезу?
Казайцы – это очень маленький кусок хлеба. Это
нафиг. Но если человек кушает казайцы, он не может сказать благословение на мытье рук. Если человек только планирует кушать казайцы, то нельзя сказать благословение на мытье рук.
Можно, если это экстрим, если человек не может.
Что можно?
Этот, кто-то, вот последний из родинок, я не помню кто, он сказал, мне после говорил, что можно казать, если это экстрим.
Я говорю, что можно. Можно ли сказать?
Мытье руки.
Не, мытье рук обязательно. Можно ли сказать благословление?
Да, если это экстрим.
Благословление на мытье рук? Благословение на мытье рук никогда нет. Нет проблем, просто не скажете благословение. Обязательно нужно мыть руки, когда я кушаю хлеб. Неважно, сколько хлеба я кушаю меньше, чем казать, надо мыть руки. Но благословение на мытье рук я не могу сказать, если я планирую кушать только казайс. Если я планирую кушать два казайса, так я планирую кушать два казайса, так я скажу благословение. И если я скушал один казайс или меньше, нет проблемы. Это не благословение впустую. Благословение на мытье рук. Я помыл руки, я могу сказать благословение. Даже если я в конце концов не буду кушать, вообще не буду кушать хлеб. У меня передо мной стоит хлеб на столе. Я помыл руки, сказал благословение, пришли официанты, забрали все за стола, я остался без хлеба. Я говорю, дайте хлеб, они говорят, все, закрываем ресторан. Ну, так я сказал, я прямо вниз, я помыл руки и сказал благословение, нужен хлеб. Они говорят, ну, мы были на занятии вчера, мы учили, что это не было благословение впустую. Это все равно не впустую. Ты же помыл руки, ты имел право сказать благословение на мытье рук. Окей, нет проблем. Но раввины постановили, что говорится это благословение в ситуации, где я буду кушать два казайса. Иначе, если я с самого начала знаю, что я не буду кушать два казайса, так я не говорю благословение на мытье рук.
Я говорю, что мил в крайнем случае может иметь...
Обязательно вы говорите шикарно, чтобы были здоровы благословены. что мил, не нужно, для мила мне достаточно иметь казаис, чтобы бенчеса в конце.
Да.
Чтобы мой хлеб покрыл всю мою трапезу, мне достаточно иметь казаис. Это размер, или это, скажем, если у меня есть...
будет считаться вам.
Да, но я просто не скажу благословенно мытье рук, да. Если я планирую только иметь казаис. Что такое казаис? Если у меня есть кусок хлеба, буханка хлеба 2 паунда, то половина среднего куска. Это казаис. Так если мы посмотрим, мы видели мнение Бейшамы, да? Бейшамы нам сказал мнение, что будет воскрешение мертвых из костей.
Да.
У нас же здесь мнение Бейсхилла. Бейсхилла нам сказал, что будет воскрешение мертвых так же, как и в самом начале, так же, как и сейчас. Мы нам идем с кожи вовнутрь, так же и воскрешение... Правильно? С кожи вовнутрь?
Да, но я не знаю...
Так же и воскрешение мертвых будет с кожи вовнутрь. Творец не должен делать скелеты, одевать скелеты мясом, а потом надевать их кожей. Творец может сначала, если есть какая-то клетка,
да,
сделать из нее кожу, а потом сделать дальше, работать outside, inside.
Да, они сейчас с костей.
Клоунинг.
Да.
Интересно, если мы посмотрим на Иов, 10-9 предложение, Творец говорит... Ио говорит, ты меня сделал как клей, ты меня вернешь в прах, ты меня разольешь как молоко. Сказано в будущем. И все фразы, которые здесь говорятся, это все в будущем. Ты меня разольешь как молоко, что значит разольешь как молоко? Не сказано, ты меня разлил как молоко. Молоко это плацента. Есть эндометриум, правильно? У матери в утробе эндометриум, кровь, которая уходит каждый месяц. А если же становится зародыш, это же кровь становится плацента. Это становится питание для ребенка. Ребенок получает же питание через кровь. Так тот эндометриум, который спадает, он сейчас все это время, скажем, 9 месяцев не спадает, а наоборот развивается. И как это происходит? Так же, как делается молоко в сыр. Берется капля, берется энзим, скажем, из желудка коровы. Берется энзим, бросается в молоко, и происходит процесс, curdling, происходит сыр. Капля всего лишь энзима делает из молока сыр. Так получается, Иов говорит, ты меня разлил как молоко. То есть ты сделал плаценту, как из молока ты делаешь сыр, из крови ты сделал эндометриум. И ты сделал плаценту, а?
А где берут этот энзим?
Берут энзим, в раньше времена брали немножко из желудка коровы. Из коровы, желудок коровы. Желудок коровы.
Да.
Они брали маленький кусочек и бросали в молоко.
А
еврейский сыр. И мы не говорим эту проблему мяса с молоком. Почему? Потому что этот кусочек желудка, он твердый, как дерево. Когда его бросают, твердый, как дерево. Получается, это не мясо. И туда вкус мяса не заходит.
Угу.
А там просто энзим.
Да.
Без вкуса, это дерево было. А энзим это просто как химикат.
Вы имеете в виду?
Этот энзим делает процесс ферментейшн.
Может, купить в магазине порошок?
Ну, порошок, да. Сегодня есть порошки, синтетические вещи. Не мясные вещи. Но раньше не было синтетических вещей. Раньше использовали желудок коровы. Можно другой желудок, потому что оно разбивает. Знаете, в желудках есть энзимы, который все же перерабатывает, все разбивает всю пищу. Так этот энзим, он может сделать, он имеет свойство сделать из сыра, из молока сыр.
Так у нас есть проблемы с этим?
У нас нет проблемы с этим. У нас
проблемы есть?
Плюс, даже если бы там был бы вкус, он аннулирован 60.
А, тогда можно, по идее, теоретически сыр кошерный?
Если так произошел сыр. Если так он произошел. В этом нет проблемы с кошерным. В этом проблемы со шкуртом нету. То, что бросили кусочек желудка коровы в молоко, это не дает никакой вопрос, скажем.
Может, там термическое... А он так остается этим кусочком, его потом вынимают или он растворяет?
Думаю, что если его можно найти, его надо вытащить. Но он не растворяется. Это просто кусочек дерева там находится. Даже если его бы проглотили, это был бы кусочек дерева, который проглотили. Это не было бы кусок мяса. Он имеет вкус уже. его невозможно разжевать. Он полностью засохший кусочек, маленький засохший кусочек. Так то же самое здесь капля делает из молока сыр, то же самое капля, семя может сделать из эндометрия плаценту. Поэтому Иов, смотрите, какие слова говорится. Мы видим из того, что Творец говорит в пророках, в Танах, в Суве, мы понимаем, как все устроено. Ты меня разливаешь, как молоко. Так сказано в будущем, ты меня разольешь, как молоко. Не сказано, ты меня разлил. Имеется в виду, ты меня разольешь в будущем, со мной то же самое произойдет. В будущем имеется в предыдущем мире, когда будет воскрешение мертвых. Так произойдет. Кроме того, что так будет и зачатие детей продолжать быть, точно так же, если мы посмотрим, что дальше происходит, написано, значит, одевание, да, то есть это будет все в будущем, и мы видим, что порядок это точно так же происходит сейчас. То есть воскрешение мертвых будет в таком же порядке. From outside to the inside.
Это Хилл.
Это Хилл, да.
Я слышала, ты строила, я это слышала, не знаю, кто он читал. Он сказал, что если человек никак не уснут, то надо размышлять о воскрешении мертвых. Это начал засыпать.
А где вообще?
Нет, тут дядь сказал.
А я, если не смысл, я не умывательно. Я беру одеяло на себя, чтобы дышать полностью, дышать углекислым газом. Обычно минута другая я засыпаю.
Задохнуться.
Это без этого.
Это нужно записать. Это шутка.
Есть шутка, конечно. Но это не шутка. Это не умываю, а я взял это. А шутка такая, что когда мне не спится, я начинаю считать. Считай обычно до трех или до полчетвертого.
Спасибо большое.